по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, друзья! 632-я встреча нас с вами в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Мы читаем с вами псалмы. Сегодня 3-й и 4-й псалом перед нами. Я напомню, что мы читаем Библию сначала до конца, от Бытия до Откровения. И сейчас, и в ближайшие пару месяцев мы с вами в книге «Псалтирь». Я напомню также, что псалмы нельзя читать просто как текст, да, потому что, в конце концов, это песня, это нужно петь. Сегодня мы можем только предположить, как это пели. И есть множество разных и реконструкций, и оригинальных новых мелодий, которые придумывают на тексты псалмов. Но, конечно, прежде всего это выражение нашей души, прежде всего это выражение движение нашего сердца, устремление нашего сердца, которое обращено к Господу. И это, конечно, также прежде всего выражение Божьей любви, обращенной к нам. И вот в связи с этим в ваших комментариях в последних эфирах были вопросы, которые мы не можем просто оставить без ответа. Например, пишет Александр, в две заповеди входят все заповеди. Это возлюбить Бога и ближнего своего. Александр, это было бы, конечно, хорошо, и отчасти это действительно так, но только вопрос один возникает. А как возлюбить Бога и как возлюбить ближнего? А можем ли мы любить ближнего? Получается ли у нас это, читая Священное Писание и наблюдая за нашей жизнью, за своей жизнью, за жизнью других людей, окружающих людей? Мы можем сказать, я думаю, что не получается любить ближнего, любить Бога. Да, Бог далеко, как кажется порою, особенно если человек не знает его. Если знает, то, конечно, ни в коем случае никак не далеко. Но если не знает, то далеко. Тогда вроде бы как-то вот получается любить, но человек ловит себя на том, что он любит не настоящего Бога, о котором говорится в Библии, в Священном Писании, в Библии, а того Бога, которого он себе придумал. То есть я тебя слепил из того, что было, да, вот и после этого, соответственно, можно его и любить. Но это не имеет отношения к Священному Писанию. Ну и с другой стороны, любить ближнего. А что если этот ближний, ну, как мы приводили неоднократно этот пример, а что если этот ближний делает вам гадость? А что если этот ближний делает вам подлость? Или вам, или людям, которые вам дороги, особенно дороги. А что, если этот ближний банально храпит? Любить весь мир легко, ты возлюби храпящего соседа. Особенно в тот момент, когда он храпит. Я знаю супружеские пары, которые по этой причине даже спят в разных комнатах. И знаю супружеские пары, которые мечтают о том, чтобы было две комнаты, а у них одна. И каждая ночь это такое упражнение в любви, особенно когда человек пытается заснуть. Так вот, что делать? Как свести все заповеди вот к этим двум? Это, пожалуй, самый серьезный вопрос. Библейский ответ на этот вопрос — действие Иисуса Христа, действие Святого Духа, который преображает нас. Ну и также исполнение этих заповедей недостаточно хотя бы потому, что за наш грех нас уже ожидает смерть. От этой смерти нас избавляет именно Христос. Александр Мальцев пишет по этому поводу, отвечая на наш вопрос. Помните, в прошлом выпуске вопрос основной наш был, вот кто он, кто Христос, это Бог или, извините, для вас, это Спаситель или это Судья? Мы говорили о том, что он будет либо Судьей, либо Спасителем. Александр Мальцев пишет «и Спаситель, и Судья». Нет, Александр Мальцев, вот почему. Христос говорит о том, что верующий в Сына на суд не приходит. То есть верующий в Сына уже сейчас имеет вечную жизнь. Да, будет вознаграждение по делам, и это будет вознаграждение по делам уже верующим людям. Но то, что называется в Священном Писании суд Белого Престола, на это христианин, верующий человек не приходит. Поэтому действительно, это действительно или то, или другое. Он или Спаситель, или Судья. Выбор за нами. Дело в том, что он как раз ведь и спас нас от суда, от суда, который мы должны были понести за наш грех. Но мы не понесли этот суд, потому что Христос взял этот суд на себя. Он для себя стал судьей, то есть взяв на себя наш суд, наше наказание. И таким образом он становится для нас спасителем. Еще один Александр пишет. Это как-то так. В магазине продаются мячи разного цвета. Если спросить мяч какой, кто скажет красный... Если спросить мяч какой, кто скажет красный, синий, зеленый, это правильно. А кто-то скажет, что мяч круглый. Так кто тут не прав? Мое мнение, Бог и судья, и спаситель. Это пора... Понимаете, про мячи вы говорите о разных его их характеристиках. Одна характеристика — это цвет, другая характеристика — это форма. Но вот когда мы говорим о спасении, вопрос, от чего спасение? Спасение от смерти. Смерть почему? Да потому что мы осуждены. Осуждены по причине чего? По причине нашего греха. Вот тогда становится понятным вот этот выбор. Либо спаситель, либо судья. Мы принимаем, то есть либо мы говорим, я принимаю то спасение, которое ты даешь мне, я принимаю то, что ты для меня сделал, я обращаюсь к тебе с верой. Либо мы говорим, а я не верю. И вот тогда, как бы тяжело нам это ни было слушать, Христос становится для нас именно судьей. Пишет Юлия Коренева, как узнать волю Бога без сомнений? Как получить его ответ и знать, что это точно от него? Знаете, какая штука? Воля Бога познается на протяжении всей жизни. Вот Алия здесь пишет, ответ может оказаться показным, но это так. Прежде всего, молиться, искать его воли, просить его открыть вам ее, искать ее в Писании. И очень желательно молиться вместе с кем-то еще, поделиться своими переживаниями и попросить молиться кого-то в церкви. Я понимаю ваши чувства. Действительно, часто очень тяжело понять, чего же хочет Бог. Но в нас, верующих, живет Дух Святой, и Он обязательно покажет, если мы пойдем не туда, если, конечно, мы будем готовы услышать, потому что часто Божья воля противоречит нашей. Тут интересно, в ответе Алии подчеркивается то, о чем я хотел сказать. Это постоянство, это упорство в поисках Божьей воли. Смотрите, в вопросе Юлии звучало: как узнать Божью волю без сомнения? Это некое моментальное действие. Вот раз и узнал, ну и живешь себе спокойно всю жизнь. Или на протяжении какого-то времени, пока снова узнать не захочешь. В ответе, который дает здесь Илья, и это, кстати, совершенно четко библейский ответ, говорится о том, что это процесс. То есть мы познаем волю Божию через молитву, познаем волю Божию через, кстати, еще через послушание. Потому что, когда исполняешь волю Божию в малом, он открывается и в большом. То есть этот процесс, конечно, включает в себя послушание. Будут ли сомнения? Я думаю, что они будут. Но, опять-таки, эти сомнения мы также приносим Богу. Есть одна опасность, о которой тут нужно сказать. Если кто-то в вашей жизни появится, кто скажет, я знаю для тебя стопроцентно и без сомнения волю Божию, вот она такая-то и такая-то, я знаю, что вот точно Бог мне это открыл для тебя, будьте с этим человеком и с таким откровением предельно осторожными. Часто манипуляторы начинают действовать именно таким образом. Они говорят, я знаю, что вот для тебя Бог открывает. Кстати, в какой-то момент это может быть правильно. Ну, грубо говоря, если вы грешите, кто-то об этом знает и вам говорит, я знаю, что для тебя воля Божия — это перестать грешить. Вот этим конкретным грехом, может быть, даже так уточнить здесь. И это воля Божия по Писанию. Она не противоречит, она соответствует Священному Писанию. Это одна история. Другая история, когда вам на основе воли Божией говорят, я знаю, что для тебя воля Божия, чтобы куда-то поехать, что-то сделать. Вот тогда есть смысл задаться вопросом, а с чего бы это? Почему человек так решил? И быть предельно осторожным. Ну и очень важную вещь здесь говорит Алия про поддержку со стороны других людей. То есть мы не просто молимся, ищем волю Божию сами, а мы также спрашиваем у других людей, тех, кто нас знает, и те, кто нас любит. Причем те, кто нас любит, могут не всегда говорить лицеприятные вещи. Скорее всего, именно потому, что они нас любят, они будут говорить нелицеприятные вещи. Им не все равно, что с нами происходит. Знаете, кто самый добрый, белый, пушистый? Тот, кому вы, в общем, практически безразличны. Он для себя, исходя из своего желания, допустим, что-то от вас получить, может сказать вам какие-то хорошие, приятные вещи. Но поскольку вы ему безразличны, да и Бог ему, скорее всего, безразличен, он скажет именно то, что вы хотите услышать. А Бог далеко не всегда так действует. Кирилл Макаров пишет: «Господь наш милосерден», сказано в очень многих источниках литературы, Священное Писание, в Священном Писании. И везде сказано, что нет такого греха, который Господь не простил бы, потому что его милосердие безмерно. Но при этом Господь наш справедлив. Дальше мы читаем, Кирилл пишет: «Но на страшном суде милосердие, наверное, сменится на что-то иное. Как раз-таки он будет уже не спаситель, а судья». Тут нужно начать с того, о чем вы уже говорите. Господь не только милосерден, Господь еще и справедлив. Дело в том, что просто взять и простить — это нарушило бы Божию справедливость. Вот справедливость требует, чтобы за грех было понесено наказание. Просто взять и простить означало бы Богу пойти против самого себя. Но он прощает. Каким образом он прощает? Через смерть Иисуса Христа. Вот через жертву Христа. Через то, что Христос умер за нас, взял на себя наши грехи. Вот поэтому он прощает. И тогда действительно милость преобладает и превозносится над судом, потому что для этого умер Христос. То есть две группы качеств Божьих. С одной стороны, его милосердие, с другой стороны, его справедливость. И, кстати, и то, и другое проявляется в любви. И милосердие в любви, и справедливость в любви. Пишет Вячеслав: «Хула Святого Духа есть непрощение». Я не знаю, что вы здесь имеете в виду. Хула на Святого Духа есть непрощение. Когда мы не готовы простить людей, нет, все-таки это не хула на Святого Духа, когда мы читаем Священное Писание, где, собственно, об этом говорится, где говорится о грехе вот этом хулы на Святого Духа. Это все-таки другое. Это когда человек смотрит на реальное дело Божие, на то, что в данный момент делает Бог, и начинает приписывать Божие дело сатане, начинает приписывать Божие дело врагу. Вот это хула на Святого Духа. И интересно, что такой человек фактически уже говорит Богу «нет». Он не прощен, потому что он отказывается принять прощение. Он не прощен, потому что он отказывается сделать шаг к Господу. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, приложение Theos. И у нас в конце эфира сегодня будет время, чтобы почитать ваши комментарии. Пишите нам также в группах ВКонтакте, Facebook, наши основные группы по страницам Библии и другие группы, сообщества, где вы смотрите или слушаете эти программы. Сегодня псалмы, которые иногда называют псалмами на разные случаи жизни. Псалом человека, который встает рано поутру. Псалом человека, который ложится спать, который читает этот псалом перед сном. И вот очень важная история здесь как раз про то, что если в сердце живет Бог, то псалмы... Чтение псалмов, воспоминание псалмов будет сопровождать нас постоянно. Это одна часть, одна грань. Но есть другая грань. И она заключается в том, что когда мы понимаем, что в сердце что-то не так, когда там пусто, когда там холодно, когда Божье присутствие там не ощущается или ощущается не так, как раньше, самое время для нас открыть книгу «Псалтирь» и просто начать читать. Читать не торопясь, читать вдумчиво, читать, размышляя над каждым стихом и даже над каждым словом, читать, задавая себе вопрос, что же в моей жизни происходит. То есть, с одной стороны, псалмы приходят к нам, когда мы уже исполнены Святым Духом, и, с другой стороны, псалмы помогают нам Святым Духом исполниться. Третий и четвертый псалом сегодня читаем. Ваши комментарии, ваши письма, ваши сообщения мы также прочитаем с удовольствием, но уже после этого. Мой вопрос к вам. Какие молитвы появляются в вашем сердце, или о каких молитвах вы задумываетесь, какими молитвами вы хотите молиться, когда читаете вот эти псалмы? Какими молитвами вы хотите молиться, когда вот вы читаете эти псалмы, которые мы с вами будем читать сегодня? Давайте сейчас обратимся к Господу в молитве и откроем псалтирь. Господь наш и Бог великий, мы преклоняемся пред Тобою, мы славим Тебя, мы просим Тебя, направь нас своей стезей, своим путем и веди нас своей рукой. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия — Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 632-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в книге псалмов. И мы говорили о том, что псалмы расположены именно в этом порядке совершенно не случайно. У них есть определенная внутренняя организация. Есть тема, которая развивается. Мы говорили о том, что первый псалом — это картинка совершенного праведного человека. Второй псалом — мятеж человечества против Бога и Божий ответ в пришествии Христа. То есть второй псалом называется мессианским. Это один из 16 мессианских псалмов. И следующий мессианский псалом — это 8-й. А между ними еще 5 псалмов. И они выстроены как лестница или, если хотите, мостик. Мы переходим от одной мысли к другой, и мы постепенно должны подняться вверх. Потому что во втором псалме перед нами отвержение Мессии, восстание против Мессии, Божьего помазанника. В 8-м псалме перед нами пророчество о том, как Мессия положит все у своих ног. То есть это фактически пророчество о победе Мессии. Но вот между этим отвержением и этой победой есть некоторые события. И некоторые, скажем так, переживания, ощущения. Они описываются как раз в псалмах с 3 по 7. Это такая связка, переход. А прежде всего, эти псалмы описывают жизнь благочестивого остатка в Израиле, праведников в Израиле, до второго пришествия Мессии. То есть Мессия еще не пришел, но как складывается жизнь человека и как вообще в принципе жить. Мы читаем о проблемах праведных в Израиле, об их страданиях, о том, как их преследуют. Мы читаем также об их грехах и о том, как они каются в этих грехах. И еще мы увидим исторические обстоятельства, совершенно конкретные, которые стоят за этими псалмами. И мы узнаем, как ведут себя эти люди, и увидим, что эти Божьи святые в безбожном мире переживают практически те же испытания и проходят через те же страдания, что и мы с вами. Мы не имеем оснований для того, чтобы говорить о своей уникальности в этом мире. В том смысле, что мы проходим через те же страдания, проходим через те же испытания. И точно так же, как и святые в Израиле, как и праведные в Израиле, мы с вами получаем Божие утешение. Перед нами переживания конкретных людей, прежде всего Давида, И применение этого текста, конечно, прежде всего, к самому Давиду, дальше к Израилю. Помните, мы с вами делали различие, проводили это различие между церковью и Израилем. И, наконец, применение к Божьим людям всех времен и народов, поскольку мы с вами верующие люди, я надеюсь, вот те, по крайней мере, большинство из тех, кто слушает эти эфиры сейчас, это применение к нам с вами. То есть то, что проходил когда-то Давид, например, когда он бежал от своего сына Авесолома, мы понимаем, потому что знаем обстоятельства этого дела, но мы также понимаем, как это относится к нам. Итак, сегодня, я думаю, мы прочитаем два псалма. Во-первых, это третий псалом, на который я уже сослался. Это вот когда Давид убегает от Авесолома. И, во-вторых, это четвертый псалом, следующий прямо за ним. Давид стал буквально изгнанником. Он был изгнан из своего города Иерусалима. Кстати, тут нужно понимать, что изгнанничество Давида, по большому счету, связано и с его любовью к Богу и к Иерусалиму. Он мог защищаться. Я думаю, что он мог даже отбиться от своего сына Авесолома, который восстал против него и искал его смерти. Но Давид не хочет устраивать битву в Божьем городе. Интересно, что Давиду даже подсказывает Иоав, его военачальник, фактически говорит ему, что можно умертвить самого Авесолома. Но Давид ему запретил, и поскольку это сын Давида, и поскольку все, что происходит здесь, на самом деле это исполнение обещания, данного когда-то через Нафана. Это пророчество Божие, это пророчество должно исполниться. Бог даровал Давиду прощение. Однако есть немало людей, которые его ненавидят. И Авесолом не просто среди этих людей. Авесолом впереди этих людей. Он многое наобещал людям. Кстати, он ничего не мог исполнить. Эти обещания оказались пустыми, как часто бывает с обещаниями от политиков. Такие восстания бывали. И в какой-то момент кажется, что для Давида нет помощи. А мы-то с вами уже знаем о бессмысленности, о пустоте обещания Авесолома. Но Давид-то тогда об этом не знал. Он испытывает события, как они есть, в тот самый момент времени. И вот третий псалом. Мы читаем псалом Давида, когда он бежал от Авесолома, сына своего. «Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня. Многие говорят душе моей, нет ему спасения в Боге!» Люди делают вид или пытаются представить ситуацию так, что Бог оставил Давида. На самом деле мы выясняем, нет, не оставил. Четвертый стих. «Но ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и ты возносишь голову мою. Гласом моим взываю к Господу, и он слышит меня со святой горы своей». Многие недоумевают. Как же это Бог мог терпеть такого человека, как Давид? Мы знаем о его большом грехе, мы знаем о том, как он фактически пошел против Бога. А как Бог терпит вас? А как Бог терпит меня? Я иногда смотрю вот на свою жизнь, и я не могу ответить на этот вопрос, кроме как сказать, что Бог терпит меня и прощает меня по своей милости. Бог прощает приходящих к Нему. Однако грех все равно имеет свои последствия. Вот Давид оказывается в ситуации, когда с одной стороны он испытывает вот эти проблемы, это притеснение, это преследование, причем преследование не от кого-нибудь, а от сына своего. Но с другой стороны, он понимает, за что это преследование. Для него это не новое. Он в курсе. И при всем этом он взывает к Богу и обращается к Нему в покаянии. Вот это как раз есть урок для современного человека, для нас с вами, современных читателей. мы можем понимать, то есть Бог нам может очень четко открыть, за что определенные события в нашей жизни. Это для нас не секрет. Он нам это открывает. И все равно мы обращаемся к Богу и говорим: «Боже, я взываю к Тебе. Боже, заступись за меня». 5 стих. «Глазом моим взываю к Господу, и Он слышит меня со святой горы своей». То есть интересно, что Давид, вопреки всем проблемам, во-первых, понимает, что Бог прав. Вот Бог прав в том, что он сделал. А во-вторых, вопреки всем проблемам, Давид доверяет Богу. Он знает Божью милость, и он уповает на Божью милость. 6 стих. «Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня». Этот псалом иногда называют утренним псалмом, потому что здесь «ложусь я, сплю и встаю». То есть он с утра обращается к Богу с этим псалмом, понимая, что да, очень серьезная ситуация, очень сложная ситуация. Он сам виноват в этой ситуации, но он приходит к Богу. Один мой знакомый рассказывал, как он учил своего ребенка. Он говорит: «Даже если ты сделал что-то такое, чем я очень недоволен, даже если ты совершил плохой проступок, по этой причине я не перестаю быть твоим отцом. Ты всегда можешь прийти ко мне. Только начаться все это должно с того, что ты скажешь: да, папа, этот поступок действительно был плохим, и ты прав». И он говорит: «Я приму тебя. Я услышу тебя, я отвечу тебе, когда ты попросишь прощения». И тут еще одна альтернатива. Ведь вокруг Давида очень-очень страшные люди, вооруженные враги. 7 стих. «Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня». Почему? Потому что если Давид боится Бога, то всех остальных ему бояться уже незачем. Это применение к нам с вами сегодня. Если мы боимся Бога, то всех остальных мы уже не боимся. Есть и еще одна сторона этого, это другая грань. Знаете, почему некоторые люди так склонны, ну, скажем так, лизать ботинки своему начальству? Есть еще одно слово, лизать что-то еще, я не буду его здесь употреблять. Скажу, что есть люди, которые склонны лизать ботинки своему начальству и даже любому начальству. Знаете почему? Потому что в сердцах этих людей не хватает страха Божия. Они начинают бояться своего начальства, потому что они не боятся Бога. Вот это серьезная проблема. И дальше призыв Давида, обращенный к Богу, 8 стих. «Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты поражаешь в ланиты всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых. От Господа спасение, над народом Твоим благословение Твое». Кому-то может не понравиться 8 стих, особенно зубным врачам, да, «сокрушаешь зубы нечестивых». Хотя, не-не-не, зубным врачам, может быть, понравится. Если у этих нечестивых есть деньги, то потом они придут и заплатят за зубные протезы. Но на самом деле я еще раз обращу внимание на то, что отмщение названо здесь делом Божьим. То есть это не я сейчас пойду и ради Бога сокрушу зубы нечестивых, а это ты делаешь. Давид-то в этот момент, наоборот, в таком положении, когда кажется, что его сейчас сокрушат. А он взывает к Богу, обращается к Богу. И вот 9 стих говорит о том же, о чем говорит, например, пророк Иона, находясь в этой большой рыбе, в ките: «У Господа спасение».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь. Thank you.
9 стих об этом же. От Господа спасение. То есть можно и нужно прибегать к Богу. Хочу также напомнить слово, которое звучало уже в 4 стихе, когда говорилось: «Но ты, Господи, щит предо мною». Помните, мы с вами читали послание к Ефесянам, 6 глава. Это как раз описание духовного вооружения. Но и Давид, разумеется, знал, что такое щит. И еще проявление славы Божьей. Сегодня мы с вами ходим по вере. Бог поднимает опустившуюся было голову Давида. Знаете как? Да тем, что он дает замечательное обещание. Он напоминает эти обещания Давиду, и Давид уповает на эти обещания. Это относится и к нам тоже, потому что каждый из нас тоже проходит через противостояние врагам. И вот в 9 стихе подводится итог: от Господа или у Господа спасение, над народом твоим благословение твое. А теперь мы переходим к 4-му псалму. Его тема – конфликт между семенем жены и змеем, или семенем змея. Кстати, этот псалом называют вечерним. Скоро мы увидим, почему. Разделить его можно так. Сначала вопль, обращенный к Богу. Потом некое исправление, наставление. И, наконец, выражение уверенности. У этого псалма есть заголовок: начальнику хора на струнных орудиях. Или, если просто брать еврейский текст, на струнных. Потом будет еще один псалом, 5-й. И там уже будут духовые орудия. Я напомню, что псалмы – это песни. И здесь описывается то, как был устроен аккомпанемент. Это псалом Давида. И начинается он с восклицания, обращенного Богу. «Когда я взываю, услышь меня, Боже, правды моей, в тесноте ты давал мне простор, помилуй меня и услышь молитву мою». Сегодня все мы ощущаем давление жизни. И нам очень важно знать, что всякий раз, когда мы призываем Бога, Он отвечает нам. Об этом мы неоднократно будем читать в псалмах. Бог отвечает, и эти обещания, я думаю, есть смысл просто выписать себе в блокнотик для того, чтобы, когда будет особенно трудно, когда будет особенно тяжело, вы на эти обещания могли сослаться, вы могли о них вспомнить. Ну, например, 17-й псалом, 4-й стих. «Призову достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь. Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня». Да, те, кто читает Библию уже не первый год, я думаю, вспомнят здесь Иону. У него тоже потоки. Но это потоки морские, которые над ним, и которые вызваны его собственным беззаконием. Дальше. И, кстати, опять воспоминание об Ионе здесь тоже будет, я думаю. «Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня». А дальше смотрите. Вот это то, что можно выучить наизусть. Это 7 стих. «В тесноте моей я призвал Господа, и к Богу моему воззвал, и Он услышал от святого чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его». Таких обещаний в псалмах очень-очень много. Я думаю, не случайно, потому что эти обещания нам с вами нужны. Нам очень важно, чтобы они были. Возвращаемся к тексту 4-го псалма, 3-й стих. «Сыны мужей, доколе слава моя будет в поругании, доколе будете любить суету и искать лжи, знайте, что Господь отделил для себя святого своего. Господь слышит, когда я призываю Его». Мы читаем о Божьем плане. Бог отделил для себя своего святого. Это его история. Кстати, поскольку святой Божий отделен для Бога, он действительно не вполне будет вписываться, так мягко скажем, в этот мир. Вопрос только в том, чтобы Божий святой понимал свое предназначение. Чтобы он понимал, что происходящее не случайно происходит. А дальше предупреждение и исправление. 5 стих. «Гневаясь, не согрешайте. Размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших, и утешитесь. Приносите жертвы правды и уповайте на Господа». Апостол Павел цитирует этот стих «Гневаясь, не согрешайте». Он цитирует его в посланиях к Ефесянам. Дело в том, что праведный человек, естественно, будет испытывать гнев, когда видит какие-то проблемы. И уж тем более, когда видит грех. Проблема не в том, что мы начинаем испытывать гнев. Проблема в том, что гнев начинает управлять нами. Как не допустить, чтобы это было? Есть люди, которые, как кажется, видят в этом мире только негатив. У них все плохо, и ничего хорошего в мире нет и не будет. Ответ на это, 6 стих. «Приносите жертвы правды и уповайте на Господа». Если в мире кажется, что все плохо, то есть Бог, который достоин нашего упования. Есть Бог, который достоин нашей хвалы, которому мы и приносим жертвы. Если кричать все время и плакать по поводу того, как плохо в мире, я, кстати, знаю таких людей, получается, что мир для них затмил Бога. Понимаете, их гораздо больше страшит и пугает атмосфера этого мира, чем радует их общение с Богом. Кажется, что в некоторых случаях общение с Богом их и совсем уже не радует. И я понимаю Давида. Читаем 7 стих. Многие говорят, кто покажет нам благо? То есть Давид абсолютно честно здесь свидетельствует. Да, это проблема, это серьезная проблема. Ты смотришь вокруг, и порой кажется, что все плохо. Помните, мы с вами читали о Божьем свете. Читали, ну, кстати, в той же книге «Послание к Ефесянам», 5 глава. Мы говорили о том, что мы отражаем этот свет. Про тот же свет говорит царь Давид. Это конец 7 стиха. «Яви нам свет лица Твоего, Господи». Вот когда все плохо, вот когда все тяжело, яви нам свет лица Твоего, Господи. Давид не хуже нас видит проблемы окружающего мира. Но он также понял, что Бог благ к нему и благ ко всему израильскому народу. Именно об этом такая молитва. Давид знает, что Бог отвечает. 8 стих. «Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино умножились». Вопрос. У кого умножились хлеб и вино? Тут есть 2 ответа. Кто-то из комментаторов говорит, хлеб и вино умножились у врагов, и при этом Бог исполнил сердце Давида весельем. И есть другая точка зрения, потому что все-таки о врагах в начале, а в середине о праведных, о тех, кто отвечает Богу, о тех, кто слушает Бога. У них умножились хлеб и вино, и ты исполнил сердце мое весельем. Кстати, и первая точка зрения тоже возможна. Тогда получается, что, смотри, ты даже врагам даешь хлеб и вино, и уж тем более позаботишься о праведных. И другой вариант, другая точка зрения. Я вижу, как ты заботишься о праведных. Я вижу, как ты действуешь в этом мире. Я все-таки склонен ко второй точке зрения, ко второй трактовке, но первое все же тоже интересно, потому что ну, порой смотрим и видим, как процветают нечестивые, и мы начинаем задаваться вопросом, ну как же это так, почему он это делает, почему Бог такое допускает? А может быть и другой взгляд. Если так процветают нечестивые, то сколь же большее Бог приготовил тем, кто любит его, и тем, кого он избрал. Вначале я сказал о том, что 4-й псалом – это вечерний псалом. Почему? Потому что 9 стих. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности. Сегодня в любой аптеке можно найти немало средств от бессонницы. Вот снотворные. Да, потому что человек не может уснуть. Он идет в аптеку или он заказывает лекарство через интернет, если у него такая возможность есть. И он пьет это лекарство. Я как-то разговаривал с одной женщиной, которая говорила, раньше одной таблетки мне хватало, а теперь и двух мало. Может быть, дозу увеличить? Знаете, есть замечательные снотворные псалмы. В частности, 4-й псалом. Но работает он как снотворный только тогда, когда у нас есть доверие Богу. Когда мы действительно доверяем нашему Творцу. Вот тогда оно имеет смысл. Смотрите, связь двух строк 9 стиха. «Спокойно ложусь я и сплю». Причина. «Ибо Ты, Господи, один даешь мне жить в безопасности». Он смотрел на врагов, и ему становилось не по себе. А сейчас он смотрит на Бога. И он понимает, что же это такое Божья защита. Иногда говорят, как же это плохо, когда человек засыпает над Библией. А может быть, это и не всегда плохо. Хорошо, если человек засыпает, когда в сердце у него такие псалмы, как этот. Псалом номер 4. В следующий раз идем дальше, потому что этот мостик продолжается, мостик между двумя псалмами, двумя мессианскими псалмами, 2 и 8. Я хочу посоветовать вам вот что. Читайте псалмы по порядку. Ну вот сейчас, вот в эти дни, с 1 по 8. Читайте, чтобы увидеть, как развивается мысль. И молитесь вместе с их авторами и с теми людьми, через которых они написаны, и с тем самым Духом, и тем самым Духом Святым, который дал нам эти псалмы. Тогда они буквально войдут в вас. А мы с вами будем продолжать нашу беседу в следующий раз. Мы будем читать 5 и 6 псалмы. А пока, друзья, всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте посмотрим наши комментарии, то, что есть, то, что вы пишете. Тут есть комментарии по псалмам, но есть также вопросы о нашей трансляции. Давайте, собственно, с этих вопросов и начнем. Пишет Надежда, можно ли слушать ваши трансляции не онлайн, потому что не всегда есть возможность. Да, трансляции не онлайн можно слушать, есть разные способы. Есть записи на нашем сайте theos.fm, есть наше приложение Theos, и там в разделе передачи вы можете найти наши трансляции. Кроме того, в тех группах, в которых мы вещаем, наши основные группы, прежде всего, это по страницам Библии, ВКонтакте и на Facebook. Вы также можете послушать записи уже прошедших трансляций. Но, кроме того, у нас теперь есть также страничка на YouTube, потому что канал не на YouTube, потому что были об этом просьбы, и вот на YouTube теперь есть канал по страницам Библии. Заходите, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик для того, чтобы получать оповещения о выходе новых материалов. Ну и там также есть все по плейлистам, все постепенно у нас архивируется, выкладывается на этом канале. Там пока не все еще выложено, ну, потому что у нас работают волонтеры. Они действительно отдают очень много времени, много ресурсов, много сил этому труду для того, чтобы у вас была возможность это послушать и посмотреть. Так что на YouTube, также на канале по страницам Библии вы можете найти все это уже после того, как эфир вышел. А у нас бывают сообщения, причем несколько раз уже были такие сообщения от людей, которые пишут о том, что во время прослушивания через наше приложение, приложение Теос, подвисает трансляция, подвисает где-то раз в 10 минут, ну, раз в 9, неважно, да, в 10-8. Вот. Есть такая большая просьба. Дело в том, что наши технические специалисты не могут пока это воспроизвести. И для того, чтобы воспроизвести, нужно точно знать, под какой операционной системой и какое устройство. Очень желательно конкретная модель того устройства, в котором вы смотрите или слушаете. Так что, если у вас есть эта проблема подвисания трансляции, напишите, пожалуйста, вот более подробно, с каких девайсов, с какого устройства у вас эта проблема проявляется. Давайте посмотрим несколько комментариев по псалмам, то, что вы пишете. Пишет Сергей Мишарин, он напоминает, кстати, очень хороший комментарий, и многие комментаторы, кстати, обращают внимание ровно на то же, на что обратили внимание вы. «Глазом моим взываю к Господу», цитирует он псалмопевца. Почему Давид взывал Богу вслух? Ведь безмолвные молитвы, несомненно, также доходят до Бога. Возможно, предлагает Сергей, Давид рассуждал так. «Мои враги неистовствуют и обвиняют меня во всеуслышание. Я тоже воззову Господу гласом моим, и он зазвучит громче их обвинений». Но вполне возможно, такое объяснение действительно есть. Но ведь Давид при этом не ставит вопроса о том, какие молитвы лучше доходят до Бога. Это не про то, какая молитва до Бога доходит, это про то, как хочется молиться. Даже когда рядом с нами нет врагов, все-таки для большинства из нас такая нормальная повседневная ситуация, когда врагов рядом с нами нет. Бывают моменты, когда мы хотим молиться про себя, но бывают моменты, когда про себя просто не удержишь, да, вот начинаешь молиться вслух. Для этого порой ищешь какое-то уединенное место, где можно молиться вслух или где можно петь вслух. Ну, есть люди даже, которые не ищут уединенное место. Я жил как-то с одним человеком, с одним христианином из Камбоджи в одном номере. И вот, это была проблема, на самом деле. Для меня это была проблема, для него это был способ поклонения. Потому что в 3 часа ночи он вдруг начинал вслух петь. Ну, то есть, потому что вот в это время он просыпался, и он вдруг понимал, что очень хочется воспеть Господу, и никак не мог понять, почему я не могу в 3 часа ночи, проснувшись от его пения, в этом поучаствовать. По-моему, он считал даже меня по этому поводу духовно слабым. Ну, а если серьезно, то ведь действительно у каждого из нас бывает желание возгласить. Не потому, что иначе до Бога не дойдет, а потому что вот он как-то располагает. Хочется не только разумом, хочется или не только про себя, хочется и голосом. И еще один комментарий от Сергея, тоже очень важный комментарий. Сергей отмечает, в последнем стихе мы видим, что спасение Господа дано определенным людям. «Над народом твоим благословение твое». Оно не над Египтом, не над Тиром, не над Ниневией. Благословение твое над избранными твоими, над твоим навеки возлюбленным народом, искупленным кровью Христовой. Да, и вот как раз интересная фишка и важная фишка Нового Завета заключается в том, что этот народ теперь состоит из представителей самых разных народов. Это уже не только еврейский народ, как было тогда, это не только еврейский народ, как было во времена Ветхого Завета. Хотя вы же помните, конечно, что и в Ветхом Завете люди могли прийти к Богу, они могли прийти к спасению, но приходили они как раз через сопричастность к еврейскому народу. А теперь мы, христиане, из язычников оказались как бы привитой ветвью. И вы правильно здесь делаете вывод, спасение над искупленными кровью Иисуса Христа. К современной жизни это имеет очень серьезное отношение. Есть люди, которые говорят, что во что бы ты ни верил, все равно спасешься. А если человек считает так, то он уж точно не доверяет Священному Писанию. Потому что по Священному Писанию нет, конечно, ничего подобного. Крови Иисуса Христа и никак иначе. Но представители всех народов. Вера напоминает нам текст Псалма «Хвалите Господа все народы, прославляйте Его все племена». вот это то, ради чего мы собираемся здесь, это то, на что, что, я надеюсь, вы будете делать также после этой передачи, когда мы расстанемся, буквально через несколько секунд, ну, а завтра продолжим наши беседы. А пока Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун по страницам Библии. Всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.